Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли написать нравственный киберпанк с человеческим лицом? Теряем или обретаем ли мы свободу в киберреальности? Каких чудовищ порождает наш разум и как с ними бороться? Добрый день, дорогие друзья, в эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш голосом по современной литературе. Сегодня в студии на Телосе наш постоянный гость, писатель, критик и литературный мыслитель, практически, который будет сегодня воплощать вот этот тот самый киберпанк с человеческим лицом. Вот это вот человеческое лицо сейчас смотрит на меня. Итак, Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег, с человеческим лицом.
Привет, Игорь. Нравственный ты наш киберпанк.
Ну, насчет того, какой я киберпанк, мы будем еще говорить. Да, друзья, всех, кто присоединился к трансляции, горячо приветствую. Сегодня у нас традиционная рубрика «Фантастика», и мы, как всегда, будем услаждать ваши уши, так сказать, нашей симфонии фантастической практически. Сегодня будут у нас сюиты и, я бы сказал, что, наверное, симфонические произведения, вот так вот. И сегодня мы будем говорить про, соответственно, ну, как вы уже догадались, фантастика у нас делится, мы обычно говорим про одно или несколько произведений зарубежного фантаста, в основном классиков фантастики, конечно, мы будем говорить и о современных фантастах, и также говорим об отечественной фантастике, и сегодня, вот как это ни парадоксально, но мы... Долго мы подбирались...
Решили замахнуться.
Да, замахнуться, да, на Сергея Васильевича Лукьяненко. Но вы успокойтесь, мы не будем говорить про черновик и чистовик вот, в связи, да, с экранизацией недавней. Хотя, почему бы и нет? Ну, да, сегодня мы будем говорить все-таки про его, так, про его
классическую,
цикл. Да, про его классическую. Цикл. В общем, собственно говоря, то, что на самом деле ему, на мой взгляд, сделал как раз и имя, да, в, наверное,
одно из
произведения. По крайней мере, честно вам признаюсь, после длительного перерыва, я все ворчал, что я не могу читать отечественную фантастику, но вот после длительного перерыва мне мой друг-писатель Андрей Данилов просоветовал почитать «Фальшивые зеркала» Лукьяненко, я их почитал и совершенно увлекся.
Да, понятно.
Вот поэтому мы сегодня будем говорить про цикл романов Сергея Лукьяненко «Лабиринт отражений», который включает в себя два романа: «Лабиринт отражений», «Фальшивые зеркала» и «Прозрачные витражи». Повесть экспериментальная, может быть, чуть-чуть нам мы поговорим о ней. И также мы затронем, ну что, мы затронем Роберта Шекли. Вот как обойти, говорить об истории фантастики, вообще говорить о зарубежной фантастике, не поговорить о Роберте Шекли. Вот как ты думаешь, Олег?
Да, нашим всеобщим любимцем.
В общем, да.
Да.
В общем, да, и тут вот мы на удивление сходимся с тобой.
Конечно.
Ну что ж, кстати сказать, начнем мы, но обычно мы начинаем с зарубежной фантастики, а сегодня мы начнем с отечественной фантастики, потому что...
Так как бы мы поставим Лукьяненко выше Шекли?
Нет, мы не поставим выше Шекли, мы поставим его раньше Шекли, скажем так. Хотя Шекли был раньше. Ну ладно, не будем говорить о том, кто был раньше. Мы начнем, потому что что вот все-таки цикл романов, это цикл романов, и на него время потребуется больше. И романы, в общем-то, действительно, «Лабиринт отражений» и «Фальшивые зеркала», они стоят того, чтобы о них поговорить.
Да, безусловно.
И стоит поговорить о тех идеях, которые Сергей Васильевич закладывал в эти романы, о том, что они вызвали, и вообще, как они написаны, в конце концов. Поговорить как раз о литературе, которую мы встречаем на страницах этих романов Лукьяненко. Да? Ну вот, если уж зашел разговор про «Черновик», ты видел хоть экранизацию?
Нет, не видел. И, кстати, я сам роман эти не читал. Как-то вот, к сожалению, я позднего Лукьяненко как-то вот...
О, счастливец. О, счастливец. Я должен сказать, что «Черновик», «Чистовик» читал. Я считаю, что «Черновик» первый роман из этого цикла лучше. А вот «Чистовик» меня разочаровал. Но фильм, в общем, если бы не знать, что это снято по Лукьяненко, и не видеть некоторые особенности, чисто визуально снято неплохо, но удручающе. Кстати, дорогие друзья, а вы-то, кстати, попали на премьеру и на показ фильма «Черновик» по циклу романов Сергея Лукьяненко? Как ваши ощущения-то? Может быть, я вот тут сижу и докапываюсь тут, а на самом деле все это хорошо, и я только брызжу сижу. То есть я обычно взял на себя роль Олега на этот раз. Ну что ж, давай-ка тогда перейдем к Сергею Лукьяненко. Вообще очень интересно. Мы долго подбирались к нему.
Да.
Ни разу еще мы с тобой не говорили про его творчество, хотя стоит поговорить. Можно поговорить и про «Рыцарь 40 островов», и про...
«Холодные берега»,
«Холодные
например.
Берега». Вот Александр Бекасов говорит, «Диптаун», да-да-да, Александр, тот самый «Диптаун», та самая глубина, да, те самые дайверы, такие с легким налетом русского джедайства, ну куда ж без этого. И Александр еще пишет, «Лабиринт отражений» — последняя книга, которую я прочитал. Последняя книга вообще, которую вы прочитали, или у Сергея Лукьяненко? И, кстати, почему, Александр, можете пояснить? Итак, давай-ка, действительно, чем интересен вообще Сергей Лукьяненко сегодня в фантастической литературе, российской фантастике, скажем так? Я могу сказать, что и международной фантастике, потому что, собственно говоря... Ну,
переводили много, по крайней мере, в Восточной Европе.
Да, его очень много переводили и переводят, и издают. В общем-то, на Евроконах, в общем, он регулярно появляется и заслуженно, на мой взгляд.
Ну, ты знаешь, все-таки надо отдать должное. Во-первых, у Лукьяненко вообще был вот этот золотой период 97 по 2000 годы. Я когда посмотрел список его публикаций, там же практически все его основные, самые знаменитые вещи, они все опубликованы где-то за эти три года. Я не уверен, что он написал их за эти три года. То есть вполне возможно, что это были, ну, скорее всего, уже были готовые романы, просто его начали публиковать. И действительно, он... ну, проявил себя практически в нескольких жанрах. Это и городское фэнтези.
Практически, ну, во всех, практически во всех фантастических жанрах.
Альтернативная, космоопера, виртуальный, ну, киберпанк, так условно скажем.
А русский киберпанк, скажем так, да?
Да. Фэнтези, чистая фэнтези, у него соавторство с Ником Перумовым. Ну, множество рассказов.
«Не время для драконов», ты имеешь в виду. Например, там, с Юлием Буркиным «Остров Русь», да?
О, да, славянская фэнтези. Замечательная, кстати, юмористическая фэнтези,
Юмористическая фэнтези, прям вот отличная. Детская фантастика совершенно невероятная, да? Вот, ну, Юлий Буркин, если брать, да, там.
В, ну, как сказать, не то что билетаризат, ну, просто вот действие в мире компьютерной игры «Master of Orion». У него там два романа было. Тоже, кстати, очень хорошие такие приключенческие... такие яркие, заметные романы, и во всех вот этих вот жанрах он себя проявил и породил массу подражателей, массу фанфикшена по мотивам его романа. То есть вот он, да, отметился везде. И то, что он, конечно, очень важная фигура для фантастики, как вот для, ну, именно вот само сообщество фантастов. Он участвовал во всех конвентах.
Для фэндома ты имеешь в виду.
Да, он очень много писал статей и продолжает писать.
Он вообще очень активно так выражает свою и общественную позицию, и интеллектуальную какую-то позицию.
Да, но вот общественную позицию скорее позже, уже после, уже в 10-е годы он как бы стал еще заметен и в этой части, вот общественно-политической. А тогда, в 90-е, он был просто вот звездой действительно.
Ну да, начиналось все с Фидо, начиналось все с этих форумов.
Да,
действительно.
Потом, если мне память не изменяет, он участвовал в семинарах Бориса Стругацкого.
Да, да, безусловно. Да, вот. Да. Он один из, скажем, учеников.
И вообще такое время, просто такое мне это, стариковские пошли.
Замашки.
Да. Было время, деточки.
Вот, в наше время-то фантастику умели писать.
Ну, просто вот этот конец 90-х, начало нулевых, это, во-первых, уже несколько пошла на спад волна переводной фантастики. Уже стало понятно, что русские писатели тоже могут писать фантастику. При этом живы еще очень многие, живы и действуют многие представители советской фантастики с очень хорошим литературным уровнем. Фантастику приходят молодые, приходят, приносят с собой новые идеи из ролевой тусовки, из компьютерной тусовки. И вообще вот это все пересекается, и все это очень активно бурлит, все фонтанируют новыми идеями, все общаются. Есть вот этот вот драйв такой. Ну, да, есть вот это вот попытки вломиться в большую литературу. Помнишь вот эти вот все споры, фантастика, литература, не литература? И это прям, ну, такие прям бои шли по всему mm-hmm. интернету.
Да, сейчас они продолжают идти, но они...
Тогда как-то... это было внове, тогда все вот этим были прям жили, это было прям вот-вот-вот на гребне
на
волны.
На острие, скажем
да,
так.
На острие.
Да, да, на острие наших компьютерных перьев, я бы
сейчас
так сказал.
Сейчас-то можно сказать, ребят, ну вот вы там почитайте дискуссии 10-летней, 20-летней давности, ну и все.
И все уже сказано. Да. Вот Александр Бекасов продолжает. Вообще просто читал недавно. О, Александр, замечательно. Значит, mm-hmm. сегодня мы с вами поговорим об этом. А, кстати, вот как вам «Лабиринт отражений»? Напишите, пожалуйста. И «Не время для драконов», пишет Александр, мне не понравилось. А почему? Мне, кстати, понравилось. Ну, такая довольно интересная игра на стыке жанров mm-hmm. фантастики.
Опять немножко подростковая. Вообще, мне кажется, что вот с Лукьяненко, вот те, кому нравится такой немножко подростковый жанр, вот такой вот приключенческий.
А что значит подростковый? То есть это, ты знаешь, считаешь, что это все-таки Young Adult такой, да? Я все-таки Лукьяненко не считаю, что это Young Adult.
Вот мне трудно сформулировать, понимаешь?
Я когда говорят подростковая фантастика, я в этом ничего плохого не вижу. Фантастика должна быть увлекательна для подростков.
Я не в плане плохого, я в плане того, что вот что-то есть, вот какой-то, может быть, знаешь, вот этот вот романтизм, сентиментализм. Mm-hmm. Опять же, сентиментализм, в общем-то, он у взрослых бывает, но в большой литературе тоже этот прямо используется.
Слушай, где-то там ну, сентиментализм, романтизм согласен, да, некий идеализм тоже согласен, да, mm-hmm. некие, скажем, сейчас поговорим об этом, почему, собственно, это не я назвал киберпанк с человеческим лицом, да, это, в общем-то, цитата. Ну, например, если говорить о Лукьяненко, да, Лукьяненко, например, называет, он сам называет свой стиль фантастикой жесткого действия или фантастикой пути. Вот на твой взгляд, почему фантастика жесткого действия, почему фантастика пути?
Ну, я прочитал статью, где он это объясняет. Mm-hmm. Ну, там, как знаешь, одни общие фразы. Там что-то... Путь включает в себя все, что необходимо для идеального сериала. Герой, который этим путем идет, действие физическое и психологическое, которое на пути происходит, и так далее. Uh-huh. Путь самодостаточен. Ну, извините, ну, вся фантастика, ну, не вся, но вообще, вот есть жанр героической фантастики, который, собственно, на этом и строится, что у героя есть путь.
Ну, смотри, вот здесь можно поспорить. Все-таки фантастика пути, мы можем как раз перейти к uh-huh. лабиринту отражений, потому что мне кажется, что у фантастики пути, фантастика жесткого действия, мне тоже будет интересно, почему, потому что экшен, просто экшен, да, приключенческой фантастики у нас пруд-пруди. Ну, умеют ее писать, ну, наверное, единицы.
Ну, я понимаю, тут, понимаешь, как тут как раз путь имеется в виду, что какой-то набор испытаний, через который герой проходит
который
делает выбор.
Да, делает выбор, и который, собственно говоря, формирует героя либо в положительную, либо в отрицательную да. сторону. Да?
Вообще, у Лукьяненко очень видно наследие Стругацких, вот эта угу. вот гуманистическая фантастика, сосредоточенная на человеке.
Попытка этической фантастики, да, вот ставить сложный этический выбор. Например, одна из его центральных идей – это простой человек, на которого сваливается бремя избранности. Да?
Да.
Это как раз вот если взять «Дозоры», в начальных книгах «Дозоров», это очень ярко было показано через mm-hmm. Антона mm-hmm. Городецкого. Да, сразу вспоминается песенка Умы Турман при этом. Но мы сегодня будем говорить про другого такого же человека, который, в общем-то, обычный парень, но на которого, скажем так, на которого сваливается это бремя ответственности. Да? Вот человек под бременем ответственности, и понятно, что фантастика — это не жанр, это даже не направление, это скорее в хорошей литературе это прием. А это инструмент.
Ну да, да.
Да, то есть если, то есть фантастическое допущение помогает нам обострить какие-то внутренние конфликты и рассказать о них, да. И вот «Лабиринт отражений». Все-таки о чем этот роман и почему он такой? Это действительно первый по-настоящему культовый роман Лукьяненко. Еще до «Ночных дозоров» и всей фанской вокруг него mm-hmm. возни. Возникший, но он первый, кто завоевал ну, невероятную любовь среди
да,
читателей,
да, я помню
который,
это.
Угу. который, собственно, породил огромное количество фанфиков, огромное количество люди стали брать ники из его, собственно, да, из его романа. Да, там, то есть, да,
книжку передавали друг другу.
Да, книжку передавали друг другу.
Были времена, когда там все это... Мы еще книжки читали бумажные. Вот. Нет, это был, да, прям
вот популярность. Вот что же хорошего... Кстати, если говорить из этого цикла, какой роман тебе кажется, ну, может быть, в конце сильнее? Давай сделаем такую пометочку, знаешь, такую вот звездочку поставим и скажем, ответим на этот вопрос чуть позже, да? А на этот вопрос я вам отвечу чуть позже, сказал мне Олег Комараков. Итак, все-таки, давай, «Лабиринт отражений», о чем он и в чем вот вся, ну, скажем, вся острота этого романа?
Ну так, это мир достаточно близкого будущего, в котором технологии виртуальной реальности достигли такого состояния, что человек, погружаясь в виртуальный мир, не отличает его от настоящего. Угу.
И это, кстати, становится проблемой в этом мире.
Да, 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 одной из больших проблем. И люди, ну, естественно, много разных культурных и просто экономических процессов, все перетекает в мир виртуальности, и есть люди, которые обладают, ну, некими способностями быть как бы выше этой виртуальной, то есть они осознают, что они находятся в виртуальном мире и могут этим виртуальным миром отчасти
управлять.
Грубо
говоря, у них есть способности контролировать свое пребывание в виртуальной реальности, то есть в Диптауне создал его Дмитрий Дибенко, если я не ошибаюсь, да?
Да,
там и вот, собственно, такой некий хакер такой, и, ну, с которым, кстати, вступает в противостояние главный герой, Леонид. Дайвер.
Собственно, да, дайвер, который там, ну, занимается какими-то вот, использует свои способности, ну, так вот, скажем, прям для заработка. Для каких-то таких вот полулегальных или там на грани легальности действий надо. Иногда там по заданию каких-то корпораций, иногда по там собственному желанию. Но значительная часть еще посвящена вот участию в компьютерной игре, стрелялке такой вот простенькой,
это виртуальной. Это, собственно говоря, ты имеешь в виду «Лабиринт смерти»,
да?
Который появляется в обоих романах.
Да. И который играет, ну, достаточно важную роль, там происходит ряд событий. Не хочется даже раскрывать, потому что, ну, как-то вот интересно. Есть несколько таких интересных сюжетных поворотов, которые...
Но там, можно сказать, непосредственно о сюжетной линии, да. Ну, вот перед этим Денис Лаптев передает привет из Тюмени, привет, Денис. И Татьяна Симоновская, привет из Вологды. И Вологде тоже, Таня, привет, горячая из Москвы. Я вот Александр Бекасов написал: «Лабиринт отражений» — хорошая книга, хотя в плане компьютерных достижений Лукьяненко немного не угадал. Во время чтения проводил параллели с фильмом «Первому игроку приготовиться». Ну, слушайте, Александр, он все-таки в 97-м году ее написал, поэтому здесь не очень, ну, как бы, мне кажется, не очень корректно говорить о «Первом игроку приготовиться», который построен на произведении, написанном позже, да, основанное на геймерском мире.
Да, вот тот, кто первооткрыватель, он потом от этого страдает, что все эти приемы становятся настолько
избитым местом. А мы это уже читали. Да, типа, вот мы это все читали, ну, и что
то есть это уже
тут?
Целый жанр, вот элит-РПГ, людей, погруженных в виртуальную реальность, которые живут в виртуальной реальности, там переселяются в виртуальную реальность, которые даже могут погибнуть в этой виртуальной реальности. Это уже стало, ну, настолько вот привычным ритмом. А в 97-м году все-таки это было, ну, не то, что прям оригинально-оригинально, потому что киберпанк тогда тоже уже переводной был.
Вот,
ходой,
кстати,
читали.
Да, кстати, насчет киберпанка. Как вообще родился «Лабиринт отражений»? Ты знаешь, да? То есть это же спор был.
Да.
То есть Сергей Лукьяненко подискутировал со своими друзьями, писателями-фантастами о киберпанке. Он говорит, и он сказал, киберпанк — это не только какой-то, значит, рассказ про какого-то бунтаря-хакера, валящего системы, в конце концов, там, ну, либо побеждающего ее, значит, либо эта система его побеждает, да? То есть это вот некий такой бунтарский, андеграундный мир, где, ну, такие вот, почему это называется киберпанк? Потому что это такие панки, разрушающие систему, они не хотят ничего созидать. А Сергей Васильевич сказал, а в конце концов, почему? Да. Почему он не может быть другим? Почему человек... герой киберпанковского произведения не может быть движим высшей своей целью, да, для него высшей, вот какими-то своими нравственными идеалами. И эти нравственные... И он, соответственно, сталкивается со сложным выбором, потому что это все время идет проверка его вот этой нравственных идеалов.
Да, да, и вообще интересно, потому что, ты знаешь, все-таки Я бы вот затруднился просто назвать это киберпанком именно по сути. Все-таки киберпанк, он очень нуарен. У Лукьяненко вот этого ощущения нуарности нет, у него как-то все...
Но есть уже термин, который стали определять, это киберфантастика.
Киберфантастика, да, пожалуй, да.
Так вот, мне кажется, как раз у Сергея Лукьяненко было много-много, об этих именно романах было много размышлений, и многие критики говорили о том, что это вот тот самый русский киберпанк, где... Все это написано у России, для русских и для русских читателей, и говорится о специфике русского интернета. Естественно, там есть очень много, много отсылок, игры, много интертекста, много литературной игры, что мне кажется очень круто, потому что я всегда люблю в литературе литературную игру. Не само по себе, то есть я не буду читать, например, произведение ради литературное произведение, ради литературного произведения, то есть ради литературной игры, чтобы поиграть с читателем в прятки. Но когда это вплетается в текст, когда это так очень интересно какими-то образами. Например, там совершенно замечательный бар, куда любят ходить все дайверы, три поросенка. Ну, это, естественно, сразу же аллюзия на три парсека, знаменитый КЛФ, да, клуб любителей фантастики, три парсека. Да? То есть вот эта игра, это часто литература для своих. Да? То есть там, естественно, когда ты читаешь, тебе же не расшифровывается, что такое Винчестер. Винчестер, да? Ты понимаешь, что такое Винчестер? Это понятно, что это не ружо.
Ну, все-таки...
А жесткий диск, да.
Большое достижение Лукьяненко, он сочетает. В принципе, то, что я читал, он умело сочетает и литературу для своих, для своего такого вот узкого круга, со своими малком внешним понятным отсылками, и с хорошей, качественной литературой, которую... Ну, человек, который даже не видит всех этих отсылок, он вполне там наслаждается действием, персонажами, развитием событий. И это очень хорошо, что он не сводится только вот к такой вот узкогрупповой литературе.
Ну да, да. «Лабиринт отражений», смотри, там есть одна из, скажем, линий, это вот дайвер Леонид идет спасать неудачника. То есть это некий геймер, который заигрался вот в лабиринте смерти, в этой виртуальной игре, и не смог выйти. Его, в общем-то, посылают пройти и, собственно, его спасти. И мы понимаем, что неудачник-то это либо... мы не понимаем, кто он такой до конца. Да. Да? Потому что этот человек вышел вне... Он попал в глубину, то есть в диптаун, вне компьютера.
Знаешь, кстати, типичный прием Стругацких. Вводится некое что-то...
Странники такие, да.
Да, что даже и не объясняется. Ну, там, в принципе, в конце и не объясняется до конца.
Не, он просто исчезает, да. Он не прощается, уходит, как джентльмен, не прощается.
Да.
При этом из-за того, что делает Леонид, да, все дайверы теряют способности свои, да, в результате. И тогда, соответственно, рождается сюжет следующего романа, это «Фальшивые зеркала».
Да, очень такого неожиданно печально, потому что когда их читаешь вот один за другим, изменение интонации, изменение вообще самого мира, которое, оно логично, оно вытекает, оно происходит одно из другого, но да, оно прям резко, переключение регистра такое вот прям происходит.
Да, и «Лабиринт отражений», он какой-то по-хорошему безбашенный, да, он какой-то такой драйвовый, во-первых, вот ты упомянул Little RPG, это действительно вот попытка создать вот роман, основанный на игре, ну вот гейм...
На воображаемых мирах.
Геймбук
такой, что герой там и в виртуальные миры такие попадает, сякие, и все это как-то так вот очень легко и так как-то вот ярко. Ярко,
да, и плюс сам Сергей Лукьяненко говорил о том, что вот «Лабиринт смерти» построен как раз на «Думе 2», да? На вот этих всех лабиринтах прохождения. А вот уже «Фальшивые зеркала» было построено другой, скажем, фанатской игре, это Unreal, да? То есть это вот такая геймерская история про попадание. Ну вот смотри, «Фальшивые зеркала».
И разница между двумя играми в том, что «Дум» может проходить один игрок, а вот это вот
второе,
оно только коллективное. Да. И как раз на этом строится сюжет во многом второго романа.
Да, потому что «Лабиринт смерти», куда, собственно, попадает Леонид, он не может его пройти один. И он входит туда с целой командой.
В каком-то смысле первый роман — это такой путь одиночки, А второй роман — это путь человека, который осознает, что...
Он один как... ничего не может да. сделать, да, ему нужны да. люди. Да?
Да.
И, ну, соответственно, там у них есть дип-психоз он испытывает, да, то есть когда человек путает реальность и реальность и виртуальность.
Да, и тоже очень классно сделано, потому что так вот до конца и не понимаешь, что герой видит на самом деле, что вот...
Самое интересное, очень интересное, знаешь, что мне нравится в этом? В том, что все-таки в этом романе роман Лукьяненко использует для того, чтобы поговорить на какие-то свои, может быть, очень личные темы. Угу. Да? Например, «Лабиринт отражений», он просто задает вопрос, что такое киберреальность для нас, да? И что такое реальность? Готовы ли мы вот расстаться со своими иллюзиями и жить реальностью? Не является ли то, что... он же там тоже так главный герой восклицает в сердцах, что, мол, ну как бы, что же мы в сеть-то тащим все самое плохое, все свое отражение? Вот это, кстати, отражение... темного своего начала, mm-hmm. скажем, темной стороны своей души, находит как раз прямое физическое воплощение в сюжете «Фальшивых зеркал». Да?
Да,
очень
да,
интересное.
Да, такое в стиле шварцевской тени.
Вот давай-ка поговорим о «Фальшивых зеркалах». Коротко, его фабула и в чем идея этого романа?
Ну, то начинается с того, что Леонид, собственно, он чувствует некоторое полное разочарование в том, что с ним происходит, что он там был героем, а стал, в общем-то, обычным рядовым там, ну, что-то он там работает на какой-то такой непрестижной работе, что-то все как-то не лается. Дайверы утратили свои силы, но есть слух, что есть некий темный дайвер, который единственный так вот остался таким же, вот как и угу. все так же обладает способностями. И дальше начинаются вот эти вот опять некие события, в ходе которых вот герой узнает, кто такой темный дайвер, и ну, вообще понимает самого себя лучше.
А почему и... фальшивые зеркала, на твой взгляд? Лабиринт отражений понятно. Как бы mm-hmm. Это некое, это то, что мы встречаем в виртуале. Да? И чем интересен? Тем, что Deep Town, который создан, это не просто какой-то некое, какой-то фантастический город, да, такой виртуальный. Это, по сути, тот же самый интернет, просто наделенный правами реальности, да, где mm-hmm. можно ходить, где можно вместо сайтов ты заходишь в здание, вместо там банков ты заходишь в реальные там банки, вместо, в общем-то, каких-то там сайтов, заведений, кафешек, ты заходишь в реальные кафешки. То есть ты находишь там отражение себя, отражение реальности. Да?
Ну да.
А почему фальшивые зеркала, на твой взгляд? Вот в чем вся, ну, скажем, весь конфликт романа «Фальшивые зеркала»?
Ну, как конфликт самого с собой, как всегда. Любимый конфликт всех писателей.
А что значит конфликт с самим собой? В чем конфликт Леонида, который идет снова в эту игру, чтобы что-то сделать? Да?
В том, что он не понимает, как ему жить дальше. Что все, вот все героическое закончилось, а вот надо теперь как-то продолжать жить. Вообще такой роман достаточно элегичный, такой, как более печальный. И «Фальшивые зеркала», может, потому что в каком-то таком уже возрасте, начинаешь, переоценка ценностей определенная mm-hmm. происходит, и ты видишь, что то, что тебе казалось вот таким простым, очевидным, оно становится уже, ты видишь, что оно такое немножко вот-вот искаженное, искривленное на самом
деле. Да, «Фальшивые зеркала» — это тогда, когда ты не можешь понять, что, собственно говоря, происходит с тобой. И вот огромное... Ну, это, знаешь, ты когда-нибудь бывал в зеркальной комнате?
Нет.
Ну... Вот, ну, невероятное впечатление. Очень ага. тебе советую просто побыть, потому что это ощущение реальности вообще... Вот это угу. такая Филипп Диковская реальность, когда угу. ты вдруг ощущаешь, что ты не знаешь, где ты реален сам, потому что тебя окружает огромное количество себя. Где твое реальное отражение? А где отражение от отражения? Вот mm-hmm. «Фальшивые зеркала» — это не отражение тебя, как в «Лабиринте отражений». Это отражение отражения. То есть это фальшивое отражение.
Mm-hmm.
И ты не можешь mm-hmm. разобраться. И вот этот внутренний конфликт, в конце концов, как бы он решает этот внутренний конфликт в результате. Главный герой. И ну, там да. не будем давать там таких спойлеров, потому что, например, в, собственно, «Темный дайвер» и главный герой, они очень близки, оказываются, скажем так, личности.
Угу.
Да, и темный дайвер непосредственно, скажем, отвечает на вопрос, почему же все-таки отражение фальшивое.
Да. да?
Да. Если уж, ну, говорить о смысле вот этого романа.
Заманивать, да, так. О подробности вы узнаете,
прочитав «Фальшивого секрета». Ну, я вообще считаю, что стоит прочитать... Ну, кстати, вот давай-ка, какой роман ты все-таки считаешь лучшим из этого цикла и почему?
Ты знаешь, мне «Лабиринт отражений», наверное, нравится больше, потому что у меня о нем более приятные воспоминания. Вот когда я его прочитал, мне было 20, наверное, с небольшим. Uh-huh. И очень он мне прям вот и понравился. Я его перечитывал несколько раз. Вот, а вот от «Фальшивых зеркал» у меня было какое-то ощущение некоторое разочарованности, что все как-то вот так вот, как-то не так. Хотя сейчас, может быть, вот с моим возрастом, я уже больше ценю «Фальшивые зеркала», потому что мне ближе переживание главного героя все-таки.
Потерянность, поиск себя, да, и да, вроде бы ты знаешь свое предназначение, но не можешь что-то реализовать в этом предназначении. Ну, я согласен. Во-первых, я считаю, что сам Сергей Васильевич Лукьяненко говорит о том, что «Фальшивые зеркала» роман сильнее, чем «Лабиринт отражений». Mm-hmm. И он вложил в него больше, чем в «Лабиринт отражений». И я согласен, потому что сама... если говорить о... Ты правильно сказал, что «Фальшивые зеркала» можно говорить о тени Шварца, mm-hmm. да? То есть о встрече с самим собой.
Да.
И вот это, и не факт, что это тебе понравится, раз, но все разрешится только после того, как ты примешь себя и такого, да? Mm-hmm. Уж дальше будет просто мега-спойлер, если начну говорить. Ладно,
да.
Не буду рассказывать. Я все-таки считаю, что «Фальшивые зеркала» сильнее, и потому что он взрослее, он может быть в чем-то мудрее, в чем-то печальней. Но при этом есть, при этом остается, знаешь, что-то стало реальностью. Например, когда ты читал в «Фальшивых зеркалах», как он попадает к бывшему хакеру и бизнесмену Чингизу, да, и когда mm-hmm. Чингиз звонит по мобильному телефону в другую комнату, ну слушайте, ну, это уже mm-hmm. это какие-то, ну, смешно же, честное слово. А сейчас мы, собственно, пользуемся этим повсеместно, потому что мобильная связь стала намного дешевле, да, фактически. Вот какие-то такие вещи. Прозрачные витражи, просто коротко. Твои ощущения, как вообще эта вещь?
Ну, неплохая повесть в мире с другими героями. Там есть герои, которые были в первой диалоге, но... Хорошая вещь.
Ну, вот, там Чингис, в частности.
Ну, да, но такая приятная, но не обязательное добавление.
Да, я думаю, что без этой повести, в принципе, цикл «Лабиринт
отражений» вполне
себе может прожить, да. И даже лучше бы, mm-hmm. мое личное мнение, лучше бы ее и не было, но она уже существует. Mm-hmm. Это такая литературная игра была, Лукьяненко писал по главе, что-то там, если не ошибаюсь, в неделю, что ли, выкладывали все это на Озоне, потом были комментарии, и он после того, как читал комментарии, продолжал писать. Это такой, как бы, некий лид-эксперимент, такой сетевой эксперимент попытки написать роман Unreal, то есть такой в реальном времени.
Ну, достаточно удачный, но вот необязательный, да.
Ну, я не могу сказать, что, на мой взгляд, с точки зрения литературы он удачный, но, скажем так, он имеет право там на существование и на то, чтобы просто, может быть, посмотреть, mm-hmm. чем заканчиваются литературные эксперименты, да, в сети. По крайней мере, так.
Ну, кстати, да.
Ну, собственно, читать, не читать диалогию, скажем, трилогию «Лабиринт отражений».
Ну, я бы посоветовал прочитать. Хорошая, интересная литература. И я, может, с Лукьяненко, мы как-то вот не упомянули «Осенние визиты» роман. Uh-huh. Он не самый известный, но вот мне он кажется, Лукьяненко, может быть, самым лучшим, ну, или одним из лучших.
Одним из лучших, я согласен, да, да. С тобой. «Осенние визиты» действительно один из самых лучших, хотя там...
Ну, именно вот с литературной точки, да, зрения, да.
Да, согласен. Ну что ж, давай прервемся, да, дорогие друзья, вы комментируйте и скажите свое мнение вот о творчестве Сергея Лукьяненко, нравится, не нравится, чем вам нравится Сергей Лукьяненко, и мы буквально через 20 секунд... Да, кстати, вы можете подписываться на нас в социальных сетях, Facebook и ВКонтакте, Book Эпиграф, там есть много всего интересного, надеюсь, что будет еще больше, и буквально через 20 секунд мы снова будем с вами и уже поговорим про Роберта Шекли и «Внутренних демонах».
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта.
Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Сегодня наша постоянная рубрика «Фантастика», и мы переходим к Роберту Шекли, настоящему грандмастеру американской фантастики. Вот, кстати, он грандмастера-то получил?
Mm-mm. Нет, насколько я знаю, нет. Он уже вообще, у него же там эта история о том, что он у нас-то известен гораздо больше, чем в США, да? И любим гораздо больше, чем там.
Ну, у нас действительно он любим, плюс он приезжал на наши конвенты фантастические, да, в общем. Да, да. Но его полюбили-то мы еще до конвентов. Его очень активно переводили у нас. И вообще, чем интересен Роберт, почему Роберт Шекли стал так популярен еще тогда в Советском Союзе?
Ну, все-таки он такой достаточно нонконформистский писатель.
А в чем его нонконформизм?
А в том, что, во-первых, он так идет поперек литературных традиций во многом, в том числе и фантастических.
Например?
Например, у него нету такой вот прям жесткости сюжета. Его сюжеты, если брать его большие произведения, типа там «Обмен разумов», они такие, они настолько своеобразно уходят и настолько непривычны, что это вот вызывает интерес. Да, в рассказах он, может быть, более так традиционен, но именно вот его большие произведения, они вот как раз этим и интересны.
Да, ну он очень любит игру. Да. Игру в том смысле, что он очень любит играться в своих произведениях какими-то идеями, аллюзиями какими-то.
С легким издевательством зачастую.
Да, да, но очень много нелегким. Такого стеба и сарказма у него, что, в общем, очень хорошо, я считаю, для фантастики. Она вообще, если говорить о фантастике пути, скорее о фантастике движения, да. Mm-hmm. Вот Шекли — это фантастика движения, там постоянно все движется. Очень иронично, и герои, ну, не знаю, там, мне как-то он кажется антиподом Гарри Гаррисона. Да, такой, его герои такие антиподы стальной крысы.
Ну, Гаррисон же не только стальная крыса.
Ну, да.
Они же писали же, по-моему, в «Белый герой галактики» тоже была у Шекли какая-то книга в этом цикле.
Ну, да, но при этом это стёб был откровенный.
Да, да, конечно.
Ну, самый откровенный стёб. Ну, Белый понятно, Галактики, что «Стальная крыса» тоже, первые книги, по крайней мере, «Стальной крысы», остальное я уже не осилил.
Но были тоже скорее стёбные, иронично,
такие ироничные, стёбные. В общем, кстати, друзья, вы напишите-ка, вы читали что-нибудь Шекли, что вам понравилось, не понравилось, и почему, кстати? Было бы интересно ваше мнение узнать. Ну,
Шекли — мастер коротких рассказов. А короткие рассказы чем хороши? Их удобно переводить.
Да?
Переводчику приятно. Он раз перевел, быстренько
напечатался. Плюс они очень элегантные, да?
Да.
Вот давай поговорим про двух героев. Я бы сказал, что они такие одни из любимых героев Шекли. Это два такие деятеля, Грегор и Арнольд. Причем они герои, у них еще есть еще третий друг Флинн, который постоянно упоминается в рассказах, но не появляется. Грегор и Арнольд, у них есть своя корпорация, я ее не воспроизведу. Они такие, они вначале поставили три буквы А, чтобы в... адресные
справочники быть в самом верху.
В самом верху, да, что им, в общем-то, не очень помогает. И они еще очень хотят прославиться и заработать миллионы. При этом пишут научные статьи в журналы, да, но занимаются тем, что они очищают планеты, то есть вот как бы экологию планеты.
Вообще решают проблемы.
Проблемы, да. Это такие вот детективные агентства космического масштаба такое. Вот у вас есть проблемы с планетой, обратитесь к нам, мы вам их решим. Да?
Быстро и задешево.
Да, быстро и задешево.
А так как задешево, то поэтому они вынуждены покупать оборудование у космического старьевщика Джо.
Да, который... и все время попадает в сеть.
Да, постоянно попадает на такой... что оказывается гораздо большей проблемой, чем та, с которой они сталкиваются
в реальности,
на месте.
Да, на месте. Но, значит, о старьевщике Джо. Ну, давай со старьевщика Джо начнем. Скажи-ка... Два рассказа мы сегодня взяли из цикла про этих двух пройдох и авантюристов.
Да, как... Они честные бизнесмены, просто им не везет.
Ну, про двух невезучих авантюристов и пройдох, Арнольда и Грегора и Арнольда, и так «Мятеж шлюпки» рассказ. Вот чем он интересен? Ну, короткий рассказ, вы его прочитаете буквально минут за 10-15.
Ну да, потому что там они купили у старьевщика Джо
Того самого.
Да, старую подлодку. Оказалось, что подлодка когда-то принадлежала расе воинствующих ящеров, и подлодка теперь, значит, считает, что война у ящеров продолжается, и Грега Арнольда считает своим экипажем и, соответственно, к ним относится.
Причем это не просто, а так как эта подлодка была произведением гения исчезнувшей цивилизации ящеров.
Да, да, с искусственным интеллектом.
С искусственным интеллектом, да. И, причем не просто с искусственным интеллектом, с интеллектом, который имеет эмоции.
Угу.
Да, он там, или она, скажем, спасательная лодка, может огорчаться.
Да, переживать.
Переживать, скорбеть и так далее.
Может принимать решение, то есть не запрограммировано.
Кстати, и Шекли, кстати, очень экранизируемый у нас. Был такой этот «Фантастический мир», если ты помнишь, телепередачи,
да,
где
да.
постоянно вот снимали такие экранизации маленькие.
Сейчас спасательную шлюпку экранизировали?
Да, была, конечно, была. Ага. Только там, конечно, не Грегор Арнольд, и она такая более трагичная. Все-таки
это... «Призрак 5» я помню, там были какие-то чудовищные совершенно спецэффекты еще.
Спецэффекты прикольные. Там просто были такие чудовища с папье-маше.
Ну, так они же...
Плюшевые такие, крокодильчики. Прям замечательно.
Ну, кстати, классный был цикл. Они очень много вот этих классических рассказов поставили. Ну, такие, скорее, телеспектакли, но угу. с хорошими актерами.
Да-да-да.
Хорошо сделанные просто, да.
Да. А вот Александр Бекасов нам написал. Раньше были мои любимые писатели Шекли и Гаррисон. А сейчас какие, Александр? Ну, я согласен, я в возрасте, это к 15-16 лет просто Шекли вообще зачитывался.
Ну да, он
не
классный.
Оторвать. И еще Александр написал, у Шекли читал «Цивилизация статуса», «Корпорация бессмертия» и множество рассказов. Как вам, кстати, Александр, эти рассказы? Интересно. Но спасательная шлюпка, смотри, вот спасательная шлюпка порождение военной машины, то есть порождение войны, да, и они там решают ее полностью задействовать, в результате становятся заложниками.
Да.
И с помощью ухищрений все-таки...
Причем на самом деле война закончилась там чуть ли не за сколько-то там несколько столетий до описанных событий, но шлюпка-то об этом, конечно, не знает.
Да, и плюс, соответственно, формально это такой антивоенный рассказ, да, и его, в общем-то, когда экранизировали, сделали из него такую антиутопию, такую, вот два американских астронавта попадают на незнакомую планету, случайно залезают там, значит, в эту подлодку и становятся ее узниками, в результате только один спасается, один погибает. У Шекли все хорошо.
Да.
Грегор Арнольд.
Они были нужны до следующих произведений.
Да, да. Они благополучно, значит, обманывают эту подводную лодку. Но действительно, кроме вот такой элегантной антивоенной безделушки, скажем так, больше ничего в этом рассказе нет?
Ну, ну вообще о хитрости...
Не, она, мне кажется, не столько ну, хитрости. Здесь, мне кажется, здесь извечный вопрос фантастов. Кто победит, техника или интеллект? Ну, смотри, не интеллект, сейчас скажем. Кто победит, человек или техника? Потому что, ну, интеллект все-таки мы понимаем на стороне часто техники, да, вот она мыслит логично, но и у Лема, если ты помнишь, если я не ошибаюсь, в
Кибериаде,
или в Пирксе, да, в цикле о Пирксе.
Кстати, Кибериаду Шекли чем-то вот напоминает вот этим.
Может быть, да, ироничностью такой,
и, да. И тем, что он использует фантастические, он так очень вольно использует фантастические сюжеты, то есть там научности немного, а вот именно для того, чтобы показать ну, какие-то вот тут, да, в том числе и торжество человека, его, ну, способность преодолеть вот такие вот испытания.
Причем с помощью своих недостатков.
Да.
Не с помощью достоинств каких-то, да, не с помощью какого-то ну, титанического интеллекта, а с помощью своих недостатков. И вот недостатки и Лем, и Шекли считают как раз положительным да. качеством человечества. Именно это и позволило человечеству выжить и позволяет выживать. Именно его недостатки. Mm-hmm. Очень интересно. И вот мы тогда переходим к «Призраку 5», да, к рассказу. Совершенно замечательному, прям, сногсшибательному юмористическому рассказу. Вот двое, опять же, Грегор Арнольд, они попадают на планету. А чем она интересна, эта планета?
На планете до этого погибли несколько колонистов, которые пытались ее...
Две партии колонистов.
Две партии
там,
даже, да,
погибло.
Одна за другой. И, собственно, их нанимают, Грегори Арнольда, для того, чтобы они узнали, что происходит.
Не, очистить эту планету.
И там один из них пролетает и обнаруживает, что там оживают кошмары.
Причем не просто кошмары, а детские кошмары.
Да.
То есть те детские чудовища, ну вот чудовища из страшных снов и фантазий, которые, в общем-то, вот были плодом фантазии, а здесь они оживают.
И причем оживают так конкретно, что могут даже и вполне себе убить, да, человека.
Ну, конечно же, Грегори Арнольд находит выход из этой ситуации.
Да, но опять же, воспользовавшись, приняв правила игры и грамотно их обратив против своих кошмаров.
Это, кстати, говорит о Грегори Арнольде. Они именно с помощью своей изворотливости ума всегда и выпутываются из самых разных передряг.
Да.
Вот смотри, это такая милая безделушка о том, что, ребята, ну, слушайте, не надо жить детством. Да? Вот, давайте как будем реальными. На самом деле, как ты думаешь, о чем это, на твой взгляд?
Да нет, он скорее... о том, что детство, оно такое, ну, как бы неоднозначное.
Давай, одноболевшим не будем.
И темная сторона, но есть и светлая сторона, которая позволяет преодолевать эту темную.
Здесь вообще очень интересно. Мне кажется, что это рассказ, конечно же, когда мы говорим, что, ну, вот... как бороться с монстрами, да, у Шекли, там, мне кажется, Шекли дает один очень...
силовой метод тут неприменим.
Шекли вообще считает, что все монстры рождены внутри человека, они плоть от плоти нашей, они воплощаются тогда, когда мы им даем питательную среду, когда мы в них верим и когда мы не можем ничем им противопоставить. То есть, по сути, Шекли говорит о том, что часто в жизни человека человеком правит страх. И вот этот страх становится настолько сильным, что монстр воплощается в нашу жизнь. Ну, наверное, мы все рано или поздно сталкиваемся с тем, что наши страхи начинают воплощаться, и мы сталкиваемся к ним с лицом к лицу. И когда-то мы побеждаем этих монстров, когда-то нет. А у Шекли есть совершенный способ, как победить этих монстров.
Да я помню, да.
Два этих способа совершенно замечательные. Один — водный пистолет, а второй — самый... Вот, кстати, друзья...
Самый мой любимый. Да,
самый любимый. Как вы в детстве спасались от страхов, когда вам было страшно? Вот у Шекли есть этот ответ.
Рецепт на
да,
все
рецепт,
времена.
Да, рецепт. Да, на все времена. Надо просто накрыться с головой одеялом. И все. И все страхи уйдут. Почему? Потому что ты, грубо говоря, замкнешь контур и дашь себе возможность почувствовать себя в комфорте и защищенности. Да? Казалось бы, одеяло, что такого, да? Но вот это то, что исходит из нас.
Ну, то, что есть правила, да. Какие-то правила, по которым ты можешь преодолеть этот страх. Да, это хороший рассказ. Что тут говорить?
Ну, здесь действительно, это не просто у Шекли, это не просто такая элегантная безделушка, а это некая возможность поднять какие-то темы очень важные, связанные с психологией, с какими-то нашими соционическими страхами. Да,
причем сделать это так вот очень просто, очень доступно.
Да, и не всерьез. И когда с тобой говорят не всерьез, ты серьезно над этим начинаешь задумываться. Вот в чем парадокс. Да, и вот под конец Александр Бекасов тоже написал: сейчас Шекли и Гаррисон слишком детскими кажутся. Ну и сейчас просто появились множество русских писателей-фантастов, которые могут составить достойную конкуренцию мастерам. Кстати, Александр, а какие русские фантасты могут зарубежным мастерам составить конкуренцию? Прям очень интересно. Ну что ж, читать или не читать, коротко, Олег, Шекли почему?
Ну, читать, отличный писатель. Может быть, некоторые его крупные вещи покажутся слишком сюрреалистичными, замутненными, но вот рассказы у него вообще все отличные. Я бы еще, может, вспомнил бы, очень мне нравится «Хождение Джаэниса», такой тоже антивоенный, ну и вообще про культуру 60-х годов, тоже очень странный и очень, на мой взгляд, классный. Повесть, роман, даже не знаю, роман в рассказах. И, ну, вообще, рассказы. Рассказы
да,
очень классные.
Цикл рассказов вообще замечательный. Я присоединюсь к Олегу читать именно потому, что я сказал. Потому что Шекли говорит о серьезных вещах легко, увлекательно, как бы чуть-чуть подсмеиваясь, и ты начинаешь над ними невольно серьезно задумываться. Вот эта способность Шекли уникальна. Ну что ж, большое спасибо, что вы сегодня были с нами. Спасибо, Олег, что пришел, и мы поговорили сегодня и про российскую фантастику, и про зарубежную. И до встречи в эфире на Телусе. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.